Добрый вечер, доброй ночи, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Бегло отвечу на несколько последних вопросов общих. Как было в Воронеже? Спасибо, в Воронеже было очень хорошо. Особенно я благодарен журфаку, который нашел возможность провести лекцию. Я рад, что обошлось без недоразумений, что в результате запланированной встречи со студентами в легендарной 130-й аудитории прошла при полном зале и без каких-либо инцидентов. Но главным ее последствием будет то, что довольно обширная делегация воронежских студентов заявится в новогоднюю ночь на «Эхо» с песнями, конкурсами, шарадами, загадками. Ну, просто им понравилось, и мне понравилось то, что они предложили, поэтому вот мы обзавелись новыми связями. Все, кто желал услышать, действительно ли существует сегодня вот это новое гениальное поколение, на свою голову допросились, и несколько его представителей будут вас вкупе со мною потешать. Ну, во всяком случае, так, пока мы с ними списались. Остается вопрос, куда их всех укладывать ночевать впоследствии, но думаю, что раз уж мы сумели лекцию провести, спасибо всем, кто в этом помогал, то как-нибудь уж в Москве-то мы их разместим. Лекцию сегодняшнюю очень многие просят сделать о Блоке, и это понятно, не случайно писал Бунин, что Блок – это явление Рождества, поступил несколько заявок на Эдгара По, не думаю, что я в состоянии, но попробую. В любом случае, у вас есть еще возможность голосовать, просит поговорить после Бажова о Шергине и Писахове. Писахова я знаю не так хорошо, хотя не люблю не слушать, конечно, читал сборник. А что касается, ну и там Ледяну колокольню, а все, что касается Шергина, тоже, если будут желающие, давайте, пожалуйста, я с удовольствием рассмотрю это заявку. Короче, у вас есть время пока думать. Начинаем отвечать. Да, есть еще замечательная заявка, одна, но очень интересная, поговорить о романе «Воспитание». Может быть, если меня эта тема не перестанет волновать за час, может быть, мы поговорим о ней. Начинаю отвечать на форумные вопросы. Как вы относитесь к Генри Джеймсу и почему провалился Гайен Дорнвилл? Я вот насчет Гая Дорнвилла я ничего вам не могу сказать, к сожалению, этим вопросом я не занимался, а то, что у Генри Джеймс, знаете, мне очень близка позиция Джека Лондона, который, открыв его книгу, кажется, это были «Крылья голубки», на пятой странице воскликнул: «Да может ли мне кто-нибудь, черт побери, сказать, о чем все это хитросплетение?» Действительно, плетение славия с Генри Джеймса мне никогда не было симпатично и понятно. Я знал людей, ну, вот, в частности, Навелла Матвеева называла его лучшим, любимейшим из прозаиков конца XIX века. Я не могу, к сожалению, этого сказать. Из всего Генри Джеймса я люблю «Turn of the Screw», понятное дело, «Поворот винта», потому что, не только потому, что я люблю готику, а потому что там, ну, что ли, обозначена очень существенная проблема. Ну, во-первых, он страшно написан хорошо, поэтому все его экранизации были так удачны, особенно вот это 58-го года «Черно-белое». Но видите, какая история. Там поставлен вопрос о связи между детством и злодейством. Вот эти развращенные дети, герои этой подростки, герои этой повести, они ведь не только потому злодеи, что их развращали вот эта страшная гувернантка и ее чудовищный любовник. Не в этом дело. Детство вообще открыто злу. И в этом смысле андерсоновские довольно жестокие сказки, они тоже в этом же ключе, в этом же тренде. Я против того вообще, чтобы идеализировать ребенка. Я слишком хорошо помню себя в детстве. А эгибоидность вот эта некоторая, и, ну, детская жестокость, о которой мы говорили многожды, и вообще открытость детей дурным влиянием. Это все у Генри Джеймса очень недурно изображено. Хотя, а знаете, что мне вот кажется близким по эстетике к Генри Джеймсу? Это замечательные фильмы Аминабара, и прежде всего, Аминабар все-таки правильно, и прежде всего, конечно, другие. Ну, в общем, вот «Поворот винта» – это хорошая вещь. Остальные проходили всегда мимо моего сознания, Вашингтонскую площадь. Ну, я честно пытался читать, потому что, ну, многие люди мне это хвалили. И все-таки мне кажется, что это чудовищное многословие и очень вяло эмоционально, хотя он замечательный автор. Расскажите о культурных взрывах нашей истории, Золотой век, Серебряный век, 60-е, в чем их сходство, различия, каковы условия, и возможно ли в современной России смоделировать их? Ну, Золотой век следует, конечно, рассматривать отдельно. Видите, Золотой век – это такое отсроченное наследие матушки Екатерины. Дело в том, что, вы знаете, по плодам их узнаете их, надо рассматривать русские исторические эпохи всегда с точки зрения именно вот этого художественного результата. Посмотрите, самые плодотворные эпохи – это даже не оттепели, а застои. Или революции, или застой. Но застой, чем он комфортен? Он ничего не требует от человека. Он очень многое ему запрещает. И у человека остается много времени заниматься своей душой. Иногда это вырывается в какие-то странные формы эзотерики, как в Серебряном веке, в 70-е годы. Я очень хорошо помню все эти ксероксы оккультной литературы, которые ходили по рукам. Знаете, вот эти сумеречные вечерние коридоры журфака в 82-83 годах, когда я, 14-летний, поступил в школу юных журналистов, мне это очень памятно. Свободно читалась «Лолита», свободно читался «Ходосевич», ходили по рукам три тома Мандельштама американских, помню, Надежда Яковлевна нам их давала. То есть это было открыто. Это, ну, Даниил Андреев был мне с 84 года известен очень хорошо. Он множество раз рассказывал, как нам вместо истории зарубежной печати, преподававшая это все антропосовка, рассказывал про Даниила Андреева. В результате я про Андреева знаю много, а про Neue-Rheinische Zeitung ничего. И в результате, ну, как он, это был 84 год. И я чувствовал себя очень хорошо. Поэтому взрывы культурные происходят в эпохе застоя, прежде всего. Оттепельная литература, отчасти оттепельный кинематограф, они отличаются некоторой плоскостностью, некоторой наивностью, одномерностью, тогда как литература 10-х годов и в особенности 70-х, это, мне кажется, выдающиеся взрывы. Ну, как создать для этого? Ну, я не буду уже перечислять, я много раз перечислял, когда одновременно в литературе работают Кушнер, Кузнецов, Чухонов, Бродский, отец и сын Тарковский, братья Стругацкие, Ефремов, Любимов, Высоцкий, Бондарчук, Кончаловский. Ну, о чем здесь говорить? Поэтому, значит, конечно, это невыносимо для жизни, но очень креативно и продуктивно для искусства. Да, Ерофеев, Венедикт, конечно. Это говоря уже о ситуации, которую Евтушенко тогда характеризовал: вниз по матушке, по водке далеко не уплывешь, но ничего не поделаешь, и водка тоже является каким-то русским горючим интеллектуальным. Значит, для того, чтобы создать такие условия, нужна усталость культуры. Это ее плесень, ее позднее цветение. Значит, что нужно для Серебряного века? Это же теплица гаршинская, как в сказке «Аталия Принцепс», эта пальма пробивает теплицу. Нужно огромное несоответствие между, условно говоря, байсом и надстройкой, или, если хотите, между политической культурой страны и просто культурой. Ведь, с одной стороны, 10-е годы – это эпоха мрачнейшей реакции, а с другой – совершенно революционный культурный взрыв. И вот из-за этого несоответствия происходит 17-й год сначала, и 85-й потом. Вот почему я думаю, что у нас впереди скорее не революция, а наоборот, внешний конфликт, заморозок и после этого оттепель. А уже после оттепели наступит культурный ренессанс, сравнимый с Серебряным веком. Я надеюсь до этого дожить. Хотя вообще никто не поручится, что мы не прошли вот этот период, этот цикл на более узком его этапе за последние 20 лет. Но у меня есть ощущение пока, что ближайший культурный взрыв, то есть оттепельный, мы получим не скоро, и только после достаточно серьезной внешней встряски. Интересно, ваш Христос, человек, с которым хочется поговорить, спрашивает Олег, а вот с вашим Гамлетом, которого вы относите к христологическим, как-то не очень, ибо этот герой играет на повышение и в своих метафизических корнях мизантропичен, или, как говорит рекомендуемый вами Жалковский, притворяется сумасшедшим и читающим книгу, и под видом этого в лицо издевается над собеседником. Такой Гамлет скучен, скучно по любви ближнего своего, если оно произносится из мизантропии. Я жду второго пришествия Гамлета, в котором Гамлет будет шекспировский боец, вставивший сустав своему веку. Намек на такого Гамлета дала постановка Акимова в 1934 году. Видите, постановки Акимова я здесь не видел, и судить о ней в силу этого не могу. Но тот Гамлет, которого играет Смоктуновский, мне вполне себе кажется и бойцом, и гуманистом, а вовсе не мизантропом. Но просто, понимаете ли, вот вы все думаете, что мизантропия – это плохо. Мизантропия – это, может быть, оскорбленная любовь. И я не очень доверяю филантропам. Понимаете, вот у Шекспира в «Тимоне Афинском» в периоде такого депрессивного, мрачного искусства очень наглядно показан генезис, истоки этой мизантропии. А ведь «Тимон Афинский» был сначала далеко не таким мрачным ненавистником человечества. Он начинал иначе. Ну, я думаю, самая автобиографическая вещь Шекспира, кто бы он ни был. Поэтому я хотел бы вас предостеречь от слишком брезгливого отношения или, ну, настороженного отношения к таким вот человек-ненавистникам. Бывают человек-ненавистники от тупости, как, скажем, Комаров Петров, о котором написал Булгаков свое «Комаровское дело». Вот этот человек, который ненавидит людей просто от того, что он туп предельно. А есть другие люди, которые, наоборот, любили людей, но были оскорблены жестоко, и вот теперь они неумело, даже как-то жалко пытаются их ненавидеть. Гамлет не мизантроп ни в какой степени. Гамлет гуманист. Когда он говорит, каким ничтожным, плоским и тупым, мне кажется, весь свет в своих затеях, так ведь он говорит о Дании при этом. А так-то Гамлет человек гуманистической университетской культуры. И, кстати, не надо ждать от Христа такой уж филантропии. Знаете, вот мои школьники, как раз у меня очень умный в этом году, 10-й, они все просят им объяснить, как это... Ну, мы разбираем там воскрешение Лазаря в связи с Раскольником, в связи с романом. И там, естественно, возникает вопрос о Марфе и Марии. Когда Мария умывает ноги Христа драгоценным миром, некто говорит, ну, а сколько нищих можно было бы накормить на эти деньги? На что Христос говорит, нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Это к вопросу о филантропии. А к филантропии тоже не надо относиться слишком уж восторженно. Понимаете, она бывает иногда весьма и весьма опасно, и у нее есть двойное дно. Я не буду напоминать весьма известного персонажа женского рода, который вызывал у всех сначала очень дружный восторг, а потом столь же дружные негодования. Я там с самого начала видел нечто весьма опасное. Максим Осипов был, кстати, со мной солидарен. Расскажите о христианстве Набокова, в каких его произведениях оно наиболее ярко выражено. Почему я считаю Набокова христианином? Это именно потому, что он эстетику, чудо ставит, если не выше этики, то, по крайней мере, рассматривает как главное воспитательное средство. Не скучную мораль, вот не вместе с солнцем, вместе с ветром, вместе с добрыми людьми, а именно облако, озеро, башню. Его христианство, оно такое эстетическое. Самым христианским его произведением я считаю «Бледный огонь». Понятно почему. Потому что это роман о великой роли искусства, потому что это роман о сострадании, потому что Боткин, мнящий себя Кинботом, еще больше заслуживает жалости с его запахом изо рта, с его безумием, с его гомосексуализмом. Это вот как раз то, что я приду не к первым, а к последним. И этот последний берет верх над миром с помощью своей безумной фантазии. Я вообще считаю, что «Бледный огонь» – лучший роман Набокова. Ну, просто самый чистый и самый трогательный. Хотя я очень люблю и «Приглашение», и «Дар», и «Лолиту», и «Бен Синистер», мне кажется, выдающимся произведением, во всяком случае, более откровенным, наиболее откровенным. Да у него плохих романов-то нету, кроме, может быть, «Transparent Things», и то ничего. «Transparent». Но я все равно люблю больше всего вот «Pale Fire». Причем в переводе Барбтарло, но только при условии, что стихи будут в другом переводе, в переводе более правильном. И вы все знаете, чей перевод имеется в виду. Не мой, конечно, нет, не мой. А если до конца передачи никто не угадает, я скажу. У меня недавно женился сын, я впервые задумался о внуках, и почему-то сразу возникла мысль, что они будут читать в школьном возрасте. С каждым возрастом все, с младшим все понятно, классические детские книжки, слава богу, издаются, но любимые советские писатели школьных лет, Драгунский, Голявкин, внуков, Мухина, Петринская, есть ли шанс на их переиздание или сразу надо отправляться к букинистам? Голявкина переиздают, насколько я знаю, довольно много. Драгунского тоже, кстати, Денис Драгунский будет нашим гостем в новогоднем эфире, он обещал. А что касается остальных упомянутых вами, знаете, сейчас начали переиздавать «Коваля». С замечательными комментариями Ликманова и Лейбова вышла трилогия о Васе Куролесове. И, насколько я знаю, Юрия Коренца тоже переиздают, а это был первостатейный писатель, да, высокого класса. Юрий Сотник тоже издаются довольно успешно. Знаете ли вы историческую литературу, где рассматривается не столько сама история, сколько общие черты повторяющихся исторических феноменов, например, авторитарные режимы и выходы из них у разных народов? Но это Тойнби надо читать прежде всего. Это все-таки, хотя это не историческая литература, а теория такая, историософия, но мне кажется, что он отчасти Шпенглер, мною нелюбимый, но чрезвычайно фактографически обширный. А что касается сходных черт режимов, то, знаете, это вам проще всего прочесть «Амон Ра» Пелевина, особенно вот этот отдельно издававшийся рассказ о реконструкции психики. И, конечно, «На краю Экумены» Ивана Ефремова, мне кажется. В статье «Лев Толстой. Революция» Мережковский пишет, что все герои Толстого живут в нем для него, а герои Шекспира живут сами для себя. Прав ли автор, что Шекспир свободнейший из гениев? И мог ли Толстой понять Шекспира? Да мог, он отлично его понимал, просто ему не нравилась шекспировская риторика. Сам он шел в сторону максимального упрощения текста, как говорит тот же Драгунский, его живости, легкости, летучести, и, конечно, Шекспир ему казался тяжеловесен. Мне не очень ясно это противопоставление Мережковского, что вот герои Толстого живут в нем, а герои Шекспира сами для себя. Просто Мережковский, который к тому же писал это непосредственно в присутствии Толстого, при его жизни, избегал выражаться прямо. На самом деле, эту фразу следует читать очень просто. Герои Толстого ведут себя так, как учится Толстому, а герои Шекспира – живые независимые люди. Это не всегда верно. Это верно, пожалуй, применительно только к поздним толстовским текстам вроде «Фальшивого купона», таким назидательным. А в принципе, конечно, Толстой никогда своих героев не ограничивает, и герои его ведут себя по-разному и весьма живо. В Шекспире, как правильно сказал Чехов, его раздражает масштаб. Он же говорит, Чехов, что нас, мелочь, он вообще в расчет не берет. А вот Шекспир, этот большой, взрослый, этот его раздражает. А мы можем играть в своей песочнице сколько влезет. Поэтому Шекспира он не любит не за свободу. Шекспира он не любит за то, что тексты его принципиально барочные, сложны, многоуровневые. И когда Толстой начинает своим языком, своим корявым и упрощенным нарочито стилем пересказывать монолог Лира, это выходит гомерически смешно. Ну, например, он говорит, что Лир, входит Лир и требует, чтобы все выли, а потом говорит, что если бы у него были все глаза и языки присутствующих, он сделал бы из них такое употребление, что небеса треснули бы. Это смешно, как смешон любой буквализм. Но на самом деле, конечно, король Лир – это как-нибудь не хуже, чем у Толстого. Просто это иначе. Вы слышали гипотезу, что развитие творческих способностей связано с половым отбором внутри вид? Слышал. Но сводить искусство к брачным танцам воли ваш не могу. Я вообще про всякие виды отбора, половой отбор, естественный отбор, нравственный отбор. Я ко всему этому отношусь с изрядным скепсисом. Я же никому не навязываю свою точку зрения. Ну, дайте мне право на мою. Думали ли вы над тем, что мата как такового не существует, то есть матерные слова всего лишь дополнительный синоним к известной физиологической терминологии? Нет, не надо, пожалуйста. Мата – это наследие тех времен, когда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Это магическая ритуальная формула, и не надо его, пожалуйста, объединять и сводить к физиологической символике, поскольку мат, во всяком случае, русский, он гораздо шире любой физиологии. Ну, достаточно вспомнить замечательную загадку Залезняка, великого лингвиста. Попробуйте перевести на обсценную лексику фразу «О неосторожный незнакомец, пожалуй, следовало бы наказать тебя ударом по лицу», причем все слова должны быть одного корня. Это нетрудно, и задача имеет единственное решение. Это нетрудно, но это показывает замечательную глубину и многообразие матерной лексики. Можете на досуге ее решить. Утрачивает ли песенный английский свою акустическую привлекательность при освоении языка и понимании смысла песен? Ну, конечно, нет. Вы правы, что трудно заставить себя учить английский, потому что не хочется терять огромный арсенал музыкального благозвучия. Это изящно очень сформулировано. Понимаете, я несколько раз... Раз, когда вот мне девчонки дружественные с психфака, мы же соседи, журфак, психфак, когда они мне переводили французские песни, ну, например, «Досена», «Кафе трех голубей» или некоторые песни Марии Лафаре, ну, так случилось, что они изучали французский, я был колоссально разочарован, потому что, ну, слушаешь Марии Лафаре, божественные звуки, какая-то грусть, а оказывается, что она просто лежит на пляже и мечтает. Да ну, тьфу, скука какая. Это, поэтому я могу вас понять. Но ничего не поделаешь. Без знания английского, например, Pink Floyd слушать совершенно бесполезно. Сразу говорю, если я что-то не комментирую, значит, мне неинтересно или не нравится. Нравится ли вам фильм «Красота по-американски»? Очень. Как вам видится, какая в нем главная мысль? Да там не мысль, там состояние. Великий фильм о кризисе среднего возраста, великий актер, что говорить. И вот мы сегодня как раз делали встречу с Кончаловским, очередную в ЦДЛе. Вот он сказал, что самый страшный фильм, который он видел, это «Семь» Финчера. Я согласен, именно благодаря тому же самому актеру эта картина вылезает на высочайший уровень, при том, что ну, сам сценарий там довольно зауряден. Этот фильм транслирует не мысль. Мысль-то там очень проста, что все мы живем, как этот несчастный полковник, его сосед, помешанный на гомосексуализме, мы все живем в плену своих заблуждений, а реальность, она совершенно не такова и к этому не сводится. Поэтому вот эта девочка, которая представляется героем апофеозом разврата, на самом деле девственница, там его жена на самом деле несчастная и одинока, но мы живем в плену своих представлений, которые хуже действительности, которые запихивают нас в ужасную клетку. Но Кевин Спейси как раз вот он и играет, собственно, эту проблему. Он играет проблему человека, который пытается избавиться от своих стен, от своих гипнозов, от своих рабских убеждений и гибнет на этом пути. Потому что это неизбежно, когда ты пытаешься сломать свою рутину, ты вместе с ней ломаешь свою жизнь. Мне представляется так. Мысль этой картины, но она транслирует не столько мысль, сколько настроение. Понимаете, вот этот типичный белый мужчина чуть за 40, единственным развлечением, которое является утренней мастурбацией в душе, он довольно распространенный, точно пойманный тип. Не могли бы сделать лекцию про, про Леонида Андреева? Давайте, если это интересно. Я тоже его очень люблю. Милостивый государь Дмитрий Львович, 10 декабря в предпоследней фразе лекции о книге Бориса Слуцкого «Время» вы изволили заявить, что не случайно писали Стругацкие, что пока себя не уничтожишь, не начнешься. Не будете ли вы так любезны сообщить, в каком ином произведении Стругацких содержится сей призанятный тезис? Уверен, за это открытие вам будут глубоко признать та-та-та-та. Уважаемый Александр Аникин, милостивый государь, если вы так иронически относитесь ко мне, да еще и трижды помещаете этот пост в своем ЖЖ, кто же заставляет вас слушать мои лекции? Мне кажется, что в вашем посте уже не первым, вы все время пытаетесь выловить у меня ошибки, иногда успешно, иногда безуспешно, ну, какую-то я вижу скрытую недоброжелательность. Ответ на ваш вопрос очень прост. Вспомните финал «Града обреченного», после чего Андрей Воронин оказался на втором круге. Он оказался в своей комнате, ему сказали: «Андрей, первый круг вами пройден». Чем завершился первый круг? В кого там выстрелил Андрей Воронин? И если вы, еще раз говорю, с таким раздражением относитесь к моим лекциям, кто заставляет вас слушать их? А если нет, то почему вы так многословно и неинтересно иронизируете? Услышим через 3 минуты. Продолжаем разговор. Некто Хейтман. Доброй ночи. Какая литература может помочь подлатать душу, которая заполнена всеми существующими греховными страстями? Хейтман, дорогой, что-то вы очень хорошо... 26 лет. Вы, тем более вам 26 лет. Вы уж очень хорошо что-то о себе думаете. Мне вспоминается, как одна старушка при мне спросила батюшку: «Батюшка, я великая грешница, я в пост съела колбасы. Что мне делать?» Он говорит: «Да какая же ты великая грешница? Великие грешники – это Тамерлан, Наполеон, Гитлер. А ты так себе грешница. Вот и здесь мне вам хочется сказать, ну, что вы так успели нагрешить? И отчего ваша душа, даже ваша душа истерзана всеми греховными страстями? Вы, мне кажется, преувеличиваете. Раз вы пишете на «Эхо Москвы» и интересуетесь, какую литературу вам читать, я надеюсь, что вы так себе злодей. А что касается советов, ну, Евангелие, конечно, это очень высокая литература, очень хорошая. А если... Кстати говоря, чтение Евангелия, много раз мною замечено, оно прекрасно срабатывает даже тогда, когда вы абсолютно не веруете. Просто это очень хорошо написано. Это литература, в которой все главные проблемы освещены, и в ней огромная духовная свобода. Знаете, как будто вот глоток ледяной воды в раскаленной пустыне. И это на вас очень хорошо подействует, мне кажется. Хорошо бывает почитать «Доктора Живаго», в особенности второй том. В мировом кинематографе множество фильмов: «Достучаться до небес», «Сладкий ноябрь», «Пока не сыграл в ящик», где во главе сценария поставлена история смертельно больного героя, все остальные события нанизаны на эту идею. Не создаются ли у вас при просмотре таких фильмов ощущение искусности происходящего, потому что идея обреченности, жажды жизни привлекательна для зрителя сама по себе, и режиссер остается 100 грамотно ее показать? Ну, видите, это вечный вопрос о том... Спасибо, вот мне чаю принесли. Вечный вопрос о том, в какой степени страшный, пугающий, шокирующий материал помогает режиссеру, а в какой, наоборот, мешает. Ну, вот мы в нашей книжке, вот в этой антологии «Страшные стихи» с Ульяновой попытались показать, что страшное само по себе не воздействует. Воздействует все-таки некоторая обработка, потому что физиологический ужас не является эстетическим переживанием. Поэтому в тех фильмах, где старение и умирание показано с предельным натурализмом, как, мне кажется, «Любовь» Ханеке является одним из таких фильмов, там эффект воздействия гораздо меньше. И когда мне говорят, что это правда, мне в эту правду верить не хочется. Это не правда или не вся правда. А вот в таких фильмах, как «Достучаться до небес», там я чувствую действительно огромную режиссерскую волю, режиссерское сопереживание и вмешательство. Когда-то я помню, кстати, на том журфаке довольно широко ходил самиздат, и вот мы обсуждали в 1984 году, задолго до того, как это все вышло наружу, обсуждали «Жизнь и судьбу» Гроссмана. Может быть, я потому книгу эту не так сильно люблю, что я ее прочел молодым очень человеком. Ну, сколько мне было? 17 лет. И вот я помню, что Женя Басовская, дочь легендарной Басовской лектора, тоже очень хорошая, замечательный прозаик и филолог, Женька, она у нас преподавала еще в ЧУЖе. Она мне говорит, когда я читаю Гроссмана и ужасаюсь сцене массовой казни евреев в газовой камере, это мой ужас, а не его писательское мастерство. Я должен признать, что это так. Хотя «Гибель Левентон» написана, она написана, конечно, с потрясающей силой. Но именно потому, что это голая проза, голый прием, помните, вот этот абзац о теле народа, это потрясающей силы текст. Но при всем при этом, конечно, когда человек обращается к таким шокирующим и чудовищным вещам, он, наверное... Ну, не то, что он облегчает себе задачу, но он действительно ставит себе не совсем чистые условия игры. Именно поэтому я думаю, что искусству должен быть присущ особый род целомудрия, не прикасающегося к каким-то сам страшным вещам. А если вы хотите к этому прикоснуться, то, как я вчера пытался вот студентам объяснить в своей воронежской лекции, тогда вам на помощь приходит журналистика. Потому что есть вещи, которые, для которых оскорбительно художественное преувеличение, которых нельзя касаться литературы. Литература от этого разлезается, начинает истлевать. Ну, тут нужны приемы документалистики, наверное, с подчеркнуто нейтральным авторским отношением. Вот, скажем, Любовь Аркус сняла фильм об аутистах. Он называется «Аут». Это приквел такой к Антону, к фильму «Антон тут рядом». Если бы кто-то попробовал этих больных детей изобразить художественными средствами, получилась бы такая же фальшивка, какая получается у героев в фильме «Фон Триера «Идиот». И он как раз об этом. Нельзя изобразить страшное. Можно его только прожить. Поэтому иногда документалистика бывает сильней, тактичнее, скажем так. На днях посмотрел очередной документальный фильм о трагедии на перевале Дятлова и поймал себя на мысли. Исследователи выдвигают одну загадочную версию за другой, но вдруг все намного проще. Вдруг это дело живодеров-землян, садистов, которые во все времена существовали, тем более по следам этих туристов шел отряд войны. Ну, то есть вы считаете, что их убили из чистого удовольствия убивать? Слишком обременительно, понимаете, и слишком трудно идти за ними, ночью их разбудить, заставить выпрыгнуть из палатки, не вижу, не представляю, какими должны быть средства воздействия. Мне легче всего верить в то, что это была авария ракеты, потому что лавина, слишком много возражений против этой версии, неоткуда было взяться лавине. В массовое помешательство на почве резкого похолодания или ультразвука поверить еще труднее. Легче всего верить во что-то техногенное. Хотя я спрашивал Наину Ельцину в интервью, это же было в их время. Они в это время учились, и они там в Екатеринбурге, в Свердловске, и они вместе с мужем этих студентов знали, и знали эту трагедию. И она одну из первых просьб мужу после того, как он стал президентом, адресовала опубликовать все, что известно об этой трагедии. И Ельцин послал такой запрос. И ничего, никаких испытаний, никаких аварий в это время не было. Но, может быть, действительно раскрыто было не все. Потому что в фильме «Перевал Дятлова. Конец трагедии» очень доказательно излагается эта версия. А есть сейчас еще версия, что их убили местные жители, которые вошли с ними в конфликт. Но во все это я не верю. Больше это похоже на техногенную аварию. Остается только вопрос, почему ни одного следа этой техногенной генной аварии не осталось, но можно считать, наверное, что военные зачистили все. И там поэтому нашли штык-нож и портянку. Ну, в общем, еще раз говорю, там была не одна трагедия, а, видимо, несколько. Почему образ Чапаева стал фантастически популярен, что угадали режиссеры Васильева и писатель Фурманов? Андрей, то, что угадал Фурманов, я по мере сил попытался описать вот в статье о романе Чапаев. Дело в том, что сразу давайте разграничим. Роман Фурманова и фильм Васильевых не имеют ничего общего с этим. А о фильме Васильевых есть блистательная статья, часто мною упоминаемого. Ну, он что делает? Он основной киновед по советскому периоду, наряду с Клейманом. Евгений Маргулит в книге «Живые и мертвые», в культовой книге. Кстати, вот мы с Маргулитом собираемся теперь в Воронеж в феврале, потому что студенты его позвали лекцию почитать. Там он подробно подробно рассказывает, что Чапаев и сам построен по принципу монтажа анекдотов. И много приемов такого народного юмора, фольклорного, есть в картине. Что касается привлекательности героя у Фурманова. Видите, там же два героя. И Клычков по-своему не менее привлекательный. Для того, что там Фурманов, он хитро, интуитивно строит роман. Для того, чтобы мы идентифицировали себя с Клычковым, почувствовали вот себя как-то на его месте, он дает эпизод его трусости, его бегства в начале боя, когда он прячется. И мы понимаем, что он просто человек. Так вот, роман Чапаев, он о превращении человека в полубога, вот в это могучее кентаврическое существо, которое живет в седле. И Чапаев – это герой, которого сегодня пытаются лепить из разных полевых командиров в самопровозглашенных республиках. Народный герой. Но это не очень получается, а архетип народного героя в народном сознании живет. Чапаев ведь это тоже такой совершенно неидейный человек. Там есть замечательная история в романе, как его мать выходила, потому что помолилась, а он уж помирал от поноса в детстве, там у него расстройство было желудочное, и он уже там в чем душа держался, а мать его отмолила. Он такой довольно религиозный персонаж, Чапаев, со всеми предрассудками, со всеми заблуждениями. А он удивительно трогателен своим невежеством, своим абсолютным перерождением в бою, когда простоватый этот мужичонка с ядовито-зелеными купоросными глазами вдруг превращается в бога войны. Понимаете, вот эта вечная русская тоска по превращению в плазму, в новое состояние вещества. Вот это привлекательно в романе. Роман совсем не анекдотический. Роман как раз именно о том, как человек вдруг перерастает в себя. Надо вам сказать, что он недурно написан. Но там из 300 страниц, первые 60, где еще нет Чапаева, это скука. Но как только Клычков прибывает на место, вот здесь начинается, понимаете, входит герой, и все освещается. Это замечательная история. Петьки там практически нет. Анка вообще упомянута в предачном предложении. Ну, Петька – это просто грязный и всеми презираемый ординарец. Братья Васильевы сумели сделать из этого гениальный народный типаж. И Кмит его замечательно сыграл, это и осталось его лучшей ролью. И Бабочкин Чапаев, конечно, великолепен в роли народного героя. Но дело в том, что это совсем другая история. Я считаю, что роман во многих отношениях выше фильма. Фильм – это такая все-таки уже стилизация под фольклор. О, молодец! Какой молодец Настя Яценко. Настя, с меня просто вот книжка. Настя Яценко, моя, кстати, студентка, первой прислала ответ на викторину. Вы имеете в виду перевод Александра Шарымова? Да, Настя, я имею в виду перевод поэмы «Из билетного огня», работа замглавного редактора журнала «Аврора», ныне исчезнувшего, Александра Шарымова. Ура! Вау! Яценко получает книгу с автографом. Смотрели ли вы фильм «Арву Иха» только для сумасшедших стерих? Вы все смотрели когда-то. Что вы думаете о поступке героини? На меня так сильно подействовала эта картина, что я даже написал тогда в «Собеседнике», у нас была рубрика «Триллер», такой рассказик на сходный сюжет. Ну, там в чем история? Там героиня играет, насколько я помню, то ли врача, то ли медсестру в лечебнице для душевнобольных, и там такой мальчик, покушающийся на суицид на почве импотенции, кажущийся, и она отдается ему, и он, значит, выздоравливает. Ну, там длинное продолжение, буду рассказывать и спойлерить. Там очень трагически все закончилось. У меня там история была немного иная. Там у меня, значит, мальчик-девственник, помешанный на том, что женщина – это зло, и секс – это зло, одна героиня ему отдается, и он после этого становится таким же сектантом, но с обратным знаком, то становится фанатом секса, создает церковь секса и так далее. То есть, ну, то есть, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Забавная была история, или сколько, лет, 22 мне было. Короче, я что хочу сказать. Фильм сильный, и Арва Иха вообще сильный режиссер, не говоря уже о том, что это одна из последних, дальше уже кинематографа, Киров выродился, конечно, одна из последних выдающихся ролей Тереховой. Ну, самая последняя была в ее собственной «Чайке», которую она и срежиссировала замечательно. Как я отношусь к этой практике? Отрицательно отношусь, к сожалению. Поступок этой героини не исцелил героя, а в каком-то смысле он углубил его проблему. Не так снимается душевное расстройство. Если бы таким способом можно было исцелить душевно больных, знаете, это мне напоминает фразу из велтистовского «Гумгама». Если бы с помощью шоколада, лунада, мармелада можно было получить знания, мы работали бы не в школе, а на шоколадной фабрике. Ну, вот примерно так и здесь. Нравится ли вам «Бандитский Петербург»? Ну, из сериалов тогда выходивших он почти лучший. Ну, лучший, конечно, была «Бригада». Что делать, если поглощают... Про тени в раю ремарка ничего не могу сказать, давно не прочитывал. Что делать, когда поглощает рутина и жизнь похожа на день сурка? Бывает ли у вас такое? Знаете, у Кира Булычева был хороший рассказ, где там колдун заколдовал главного героя, и у него каждый день стал повторяться. Ну, герой вымолил прощение, и в результате все волшебным образом изменилось, потому что сын заболел, жена уехала в командировку, его с работы уволили. Ну, то есть лучше любая перемена рутины, даже со знаком минус, нежели вот это вот вечное повторение. Помните, человек хозяин своей жизни, вы можете сломать сами эту рутину. Я всегда предлагаю в таких случаях уехать. Не навсегда, ненадолго. Кратковременное путешествие, такая легкая перемена участи, сделает из вас совершенно другого человека. Не надо говорить, что денег нет, деньги есть, и уж, по крайней мере, поехать в любой другой город и просто, знаете, просто пробродить по нему 2-3 дня. Вот там есть у Дмитрия Данилова такой роман «Описание города». Можно уехать совершенно невинный, совершенно неинтересный, совершенно не экзотический город, и просто в него вглядеться. Вы тем самым свою жизнь уже несколько перемените. Вопрос там, из-за чего был сегодня у вас скандал на вашей презентации в «Библиоглобусе»? Не было никакого скандала. У меня была, значит, там презентация «Карманного оракула». Пришел какой-то человек, видимо, большой поклонник Хлебникова, стал говорить, что я в Хлебникове ничего не понимаю. Я сказал, что Хлебникова там никто не любил. Он говорит: нет, как же, вы ничего не знаете, его любил Надежда Новицкая. Ну, если бы любила, то, наверное, все-таки она вышла бы за него замуж в 2014 году. А есть такой набросок Хлебникова, который называется «Запись разговоров», где она ему говорит: «Я бы никогда не могла быть вашей женой». А был ли Хлебников девственником? Как раз у Колотилова есть специальная глава об этом, он об этом спрашивает Дуганова. Дуганов говорит: нет, романы были. Но если у Хлебникова были романы, это значит, что ему женщины иногда не отказывали. Но Бурлюк, например, пишет, что он сам никого никогда не любил по-настоящему. Ну, и, видимо, его никто не любил. Это не была любовь. Он прожил жизнь одиночкой, как говорила про него сестра Елена Гуро. Он вокруг себя словно круг очертил. И действительно, ну, и никто в этот круг не мог прорваться. Так что мне представляется, что там спор ни о чем. Ну, во-первых, Новицкая на тот момент была Николаева. Это я сейчас в интернете подсмотрел. Новицкая она стала уже после смерти Хлебникова. Во-вторых, слушайте, ну, у него была влюблённая сестёр Синяковых. У него была совершенно вымышленная, совершенно тоже выморочная влюблённость нескольких женщин ещё, которых он воображал богинями. Они смотреть на него не хотели, думать о нем не думали. У него были очень своеобразные способы ухаживания. Вспоминает Рита Райт, как он ее повез ночью к каким-то знакомым в Харькове на дачу. Их не пустили, они заночевали в лесу. Он ей кипятил воду из болота в котелке и говорил: ешьте, будет суп из микроорганизмов. Ну, но, конечно, он был сумасшедшим. Он был нормальный клинический безумец, при этом совершенно... Ну, это просто об этом есть заключение врачей, которое было опубликовано многократно в советское время. Ну, при всем при этом Он был трогательный, по-своему очень добрый, очень беззащитный, невероятно одаренный поэт. Но просто говорить о том, что женщины его любили, он не подпускал к себе женщин. Он мучительно их желал и не хотел из этого круга уходить. Ну, кроме того, если человек так уж действительно хочет защитить Хлебникова и свою любовь к нему, совершенно не обязательно орать, мне кажется. Но в целом эта презентация прошла очень дружелюбно и как-то мило. Есть ли у вас воспоминания, которые вы бы могли назвать пробуждением вашей души, первым воспоминанием или осознанием своего «я»? Есть, я хорошо помню себя в 7 месяцев. Я сижу на руках у матери, из поликлиники пришла медсестра, она спрашивает, сколько мне месяцев, мать отвечает 7, и та с такой интонацией, знаете, иногда бывает, что мягкий знак не очень хорошо произносит, в конце слова произносит 7, переспрашивает. Вот, и я помню, что ее очень смущает моя худоба, я был тогда очень тощий, во что сейчас трудно поверить, и мать ей объясняет, что это не потому, что меня не кормят, а вот потому, что нет у меня аппетита. Это я помню очень отчетливо, помню, как меня в годовалом возрасте фотографируют с большой такой надувной лисой. Эта фотография у матери до сих пор стоит на книжной полке. Хорошо помню эту лису красную с белым, хорошо помню фотографов, которые стоят напротив. Пригласили для первой официальной фотосъемки, дед пригласил профессионального фотографа. Очень хорошо это помню. У меня такое воспоминание было очень ранним, и, скорее всего, оно придумано. Ну, тут излагается воспоминание Полин. Полин, я не думаю, что оно придумано. Вообще человек ничего не может придумать. Даже динозавры были. И их принимали за драконов. Мне кажется, чрезвычайно интересно увидеть, как накапливающаяся информация вдруг качественно меняет что-то в сознании. Вам удавалось когда-нибудь замерить это сознание, видя это в своих детях и учениках? Удавалось много раз, но всегда, Поль, давайте будем честны, я вообще как-то всегда честен в этих эфирах, меня это самого бесит, но ничего не поделаешь. Меня всегда в таких случаях сопровождает ужас. Вот я разбудил в них сознание. А зачем? И как им теперь жить с этим сознанием? Потому что мне всегда вспоминается рассказ Мопассана о том, как герой разбудил сознание в девочке умственно отсталой, и она стала сознавать свою болезнь и стала несчастной. К тому же она влюбилась в него, и, в общем, он просто зажег огонь разума в аду, понимаете, в котором она жила. А так она ничего не сознавала и была беззаботно счастлива. Не помню сейчас название этого рассказа, вы легко его найдете, женским именем он называется. Понимаете, вот я не всегда уверен, а не крысоловствую ли я, когда мне удается детей заставить соображать, и что они теперь будут делать с этим соображением. Вы сказали, что реальность бажовских сказов вступает в противоречие с христианством. Вопрос, насколько христианство вообще органично для наших широт? Ведь по иконографике и ритуалам оно скорее запитано от неба южного полушария, а мы живем под северным небом. Нет, вы насчет южного полушария не торопитесь, все-таки Израиль – это северное полушарие, а оно, так сказать, до экватора, но дело не в этом. А насчет северного неба, я понимаю, вы имеете в виду просто географически то, что мы севернее, холоднее, холод такой. Да, у Бажова действительно описано, что именно в церкви подарение хозяйки Медной горы, малахитовая шкатулка, тяжелели серьги, там синели пальцы, браслеты наливались тяжестью. Но, понимаете, какая штука? Христианство не было органично для советской власти, а тексты Бажова – это произведение глубоко советские и написанные для того, чтобы легитимизировать, придать корни советской власти. Сталин ведь это, понимаете, миф, что он знал христианство, уважал христианство. Он церковь разрешил в 43-м году, возродил патриархию только потому, что приперло, прижало. А так он до того, как прижало, он к христианству относился только как к прогрессивному историческому явлению. Говорю, мы плохие христиане, но мы вот так, это в разговоре с Эйзенштейном. Так вот, откровенно говоря, христианство – это не настолько неизбежный этап развития любого человечества, любой группы, группы любой цивилизации, что без него никак бы не обошлось. Просто есть цивилизации, которые принимают его неохотно, которые живут в архаике, которые, знаете, когда человек не желает вставать и кутается в уютное одеяло, в одеяло архаики. Но религия единобожия, это может быть христианство, это может быть сильно от него отличающееся, но во многом и пересекающийся с ним ислам. Гейдар Джамаль считал, что ислам – это как бы наследники христианства, более поздний его извод. Но при всем при этом, они переняли всю его пассионарность, так он считал, в интервью мне говорил. А при всем при этом христианство, то есть религия единобожия, жертвенность, истории, служения, отказа от языческих, архаических предрассудков и так далее, это неизбежный этап в истории человечества. И неважно, где вы живете, там, в Германии, в Израиле, в Южной Америке. В Южной Америке же христианство тоже привелось, хотя там тоже, знаете, не везде жарко. Поэтому на что бы я указал? Наверное, на роман Сендрякова «Покушение на миражи», где программисты, моделируя человеческую историю, пришли к выводу, что или христианство придет, или не будет истории, не будет развития. Поэтому вот такое у меня оптимистическое мнение. Что вы думаете о жизни и творчестве Леонида Губанова? Мог ли он войти в пантеон наиболее влиятельных русских поэтов второй половины XX века? Мне подарили однажды очень хорошую книгу, к сожалению, самодельную диссертацию о Губанове. Я много оттуда узнал новых текстов. Губанов был замечательный поэт, но думаю, что масштаба чуть меньшего, чем Дидуров, в силу того, что он был менее дисциплинирован, меньше работал над стихом. У него бывали блистательные озарения, но, по моим ощущениям, это все-таки поэт второго ряда, простите меня опять за ранжирование, мне очень стыдно. Хотя личность трогательная, и одаренность, во всем случае, для 16 лет времен поэмы «Полина» просто феноменальная. Дальше, к сожалению, деградация. Услышимся через 3 минуты. Продолжаем разговор, начинаю читать письма. Естественно, вопросы насчет 20 декабря. Спасибо, заранее не поздравляют. 20 декабря действительно будет вечер, и будет мне 49 лет. И на этот вечер я всех желающих, естественно, приглашаю. Но там, правда, уже, к сожалению, билеты в массе раскуплены. Не знаю, насколько действует волшебное слово «один», но приходите, я думаю, будет весело. Кроме того, вы сможете поживиться книжкой. Что касается... Причем книжка будет сюрпризом. Я даже не буду говорить, какая это книжка и что это будет, но сюрприз вас ожидает. Теперь, что касается 22 декабря. Вот это будет лекция, наверное, самая для меня принципиальная. Последняя в году, если не считать короткого выступления 26-го в Норильске, там будет такой, экспериментальный довольно случай, лекция «Абсолютный бестселлер». Я там решил изложить взгляды свои на проблему Трикстера и проблему плутовского романа в едином контексте. Все, что я над этим думал, попробую изложить. Это настолько шокирующие мысли для меня самого, что для дебюта этой лекции я выбрал действительно Норильск. Мне показалось, что уж если говорить где-то что-то рискованное, то там, где это с гарантией не будут распространять. А потом, может, напишу об этом подробнее. Что касается 22 декабря, то в Центральном доме литераторов в большом зале будет лекция про Ахматову и Гумилева, и там я попробую ответить, наконец, на все вот так долго остававшиеся без ответа ваши вопросы о гендерной, о роли гендера в поэзии, о роли, пола. И как я это понимаю, и почему мне кажется таким принципиальным и важным союз Ахматова и Гумилева, почему это самый символический союз 20 века. Приходите, там, вот там, мне кажется, волшебное слово будет действовать не при входе, а при приобретении книжек потом. Там у вас есть шанс просто получить их с чудовищной скидкой. Приходите, и думаю, что мы повидаемся. О чем рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников»? Что заинтересовало писателя в шпионской истории? Столкновение ли это культур разных империй? Андрей, если я начну сейчас отвечать на этот вопрос, как бы нам не влезть в клиническую русофобию. Понимаете? Ну, то есть сейчас словом русофобия называется все, поэтому мне отвечать страшно. Там в чем ведь история? Почему был разоблачен так называемый Ремик? Его разоблачила проститутка, потому что он был с нею нежен. Он относился к женщине рыцарственным образом. И женщина, которая не привыкла к такому обращению, в ответ на это шептала грубые слова, потому что других она не знала, какой вы любезный мужчина, пошлости какие-то дикие говорила ему в ответ, женщина-то его и разоблачила. Понимаете, это как раз рассказ об отсутствии рыцарственности. Куприн любил Россию и при всем ужасном своем опыте армейском любил и русскую армию, но любил и, ну, не случайно, он в 14-м году записался в ополчение. А любил он ее в лучших проявлениях, а вот грубость, бурбонство, цинизм он ненавидел. Куприн вообще не любил грубости, при том, что он был человеком далеко не самым утонченным. Тут еще хороший вопрос. Вы много говорите о вкусовых провалах Куприна. Приведите пример этих провалов. Да практически вся вторая часть «Ямы». Да, я думаю, что произведение под названием «В потьмах» чудовищно во всех отношениях, что в первом варианте, что во взрослом, уже втором. А разве нету диких совершенно вкусовых провалов в его поздних сочинениях, в «Юнкерах», например? Ну, просто Куприну не обидел. Куприн неровный писатель, понимаете? А ему не надо быть ровным. Мы бы его не любили, если бы он был ровным. Куприн сложный писатель и сложный человек. И он далеко не та киса, которую рисует нам в своих воспоминаниях дружелюбные современники. Он тяжелый пьяница. Правильно вспоминал Бунин, что он был человеком мучительного самолюбия, внезапных переходов от злобы к любви, от зависти к чужому таланту, к безумной любви к нему. Тэффи вспоминает Куприна очень точно. Но все равно прелестный и гениальный писатель. Если вот, кстати, тут у меня бывали в детстве и в молодости периоды разочарования. Иногда в самых любимых авторах. Ну, там вот в том же Короленко, пока я не прочел его документальную прозу, он казался мне совершенным вообще поверхностным, слащавым билетристом. И, ну вот Куприн. Почитаешь какую-нибудь дрянь у него, да, и думаешь, да ну это вообще писатель для журнала «Мир Божий». А потом, хотя «Мир Божий» не самый плохой журнал, а потом прочтешь «Гамбринус» лишний раз, да, я финал «Гамбринуса» вот со свистулькой не могу без слез читать, понимаете, это потому что когда, ну что там рассказать, ну помните, там Сашка-музыкант, гениальный скрипач, возвращается с войны, и все говорят: «Сашка, а как же скрипка?» А у него рука правая в локте согнута и к боку прижата, и ясно, что он никогда не будет играть. И он достает из кармана, подмигивая им всем, достает из кармана свистульку. И на этой убогой глиняной свистульке начинает свистать «Прощай, моя Одесса, прощай, мой карантин». Самый знаменитый хит «Гамбринус». И «Гамбринус» весь, этот кабак грязный, пускается в пляс, потому что и там Куприн, иногда он всегда, даже больше того, всегда впадает в пафос. Говорит, если бы кто-нибудь сказал этим людям, что с ними происходит, если бы кто-то объяснил им, что искусство все победит. И эта высокопарность, она не режет глаз, да, на фоне этого безумия. Она все равно как-то на месте. Потому что эта сцена, когда изувеченный Сашка играет на убогой свистульке, это, знаете, написано симфонически мощно. И за это можно любые вкусовые провалы прощать. Хотя я вообще не думаю, что мы имеем право прощать Куприна. Ну, вот это, как у меня сегодня был диалог с Кончаловским, довольно занятный. Там он мне говорит, вот за то, что ты преподаешь в школе, тебе можно многое простить. Я, в общем, всегда очень злюсь, когда мне кто-то начинает что-то прощать. Говорю, а что вы мне, собственно, собираетесь прощать? И тут он мне сказал, ты не обижайся. Меня-то, например, вообще даже и простить невозможно. Вот когда человек такое про себя говорит, я его за это люблю и уважаю. Вот это одна из причин, по которым я люблю Кончаловского. Он к себе относится без восторга. И вообще это очень талантливо. Всегда. Что бы вы выбрали 4 февраля в Вильнюсе вечер Шендеровича, но и у меня в этот день встреча выпускников, не могу выбрать, что бы выбрали вы? Берите всех выпускников и идите на вечер Шендеровича. Будет ли Шендерович в новогоднюю ночь? Ну, я постараюсь, чтобы был. Будет ли БГ в новогоднюю ночь? БГ вообще очень редко появляется публично. Позвонить ему мы попробуем, получится ли, я не знаю. Если бы получилось... Было бы чудесно. Что вы думаете о творчестве Асеева? Ну, слушайте, ну он был очень плохой, по-моему, поэт. Прости меня, Господи. Как у всякого посредственного поэта, у него были шедевры. Например, «Синие гусары». Или там «Белые бивни бьют, вьют» – замечательный кусок. Есть очень хорошие куски в «Маяковский начинается». Но в целом... Ну, он был, наверное, не самый плохой человек, хотя в истории с Цветаевой повел себя, по-моему, ужасно, и Аля правильно никогда не могла его простить. Видите, какая штука. Вот он считал, что его поэма «Лирическое отступление» – это крупный шаг в развитии лирической поэмы. И сам Маяковский рассматривал в одном ряду «Лирическое отступление» и про это. Как это возможно? У поэта должна быть либо мысль, либо страсть. У Асеева нет ни того, ни другого. Это кошмар какой-то. И в массе своей его стихи поражают таким наивным самоподзаводом. А уж все, что он писал в 30-е ужасно, и в 50-е довольно жидко. Он помогал многим, там, Вознесенскому помогал. Но, видите, он редко, к сожалению, редко был на уровне собственной молодости. И есть вечная такая история, что Кушнер мне как-то сказал замечательную фразу: поэты как красавицы, они дружат редко. Если поэт с кем-то дружит, то это кто-то заведомо слабей. Боюсь, что именно по этой причине не было дружбы у Кушнера с Бродским, а было такое неровное приятельство. И боюсь, по этой же причине у Маяковского не было друзей. Ученики были, а с Асеевым он дружил потому бессознательно, что желал блистать на его фоне. Это вот действительно так. Вы отмечаете, что роман имеет три уровня – героя, социальный и метафизический. Раскройте метафизический уровень ЖД, как и увидите вы. Слава, я не аналитик своих текстов. В ЖД есть, мне кажется, некоторое количество уровней. Ну, уровень мифологический, вот эти все истории про день жара и день дыма. Уровень сатирический, уровень фантастический, так мне кажется. Но интерпретировать эту вещь и без меня много охотников. И вообще говорить о своей литературе – это как-то всегда немного нескромно, назовем это так. Фёдор Трофимович спрашивает, согласны ли вы, что певица Мадонна – трикстер? Я говорил уже, понимаете, о том, что женский трикстер – это особая фигура, очень странная, и я таких примеров в литературе почти не вижу. Мадонна не трикстер, потому что у нее очень мало, по-моему, самоиронии. Она очень серьезно к себе относится. И во времена, когда она была бедной девочкой по фамилии, кажется, Чиконе, она относилась к себе иронично. А так она, мне кажется, она видит себя борцом, символом. Нет, она, конечно, не тянет на роль такого трикстера. Единственный полноценный трикстер, женский трикстер в европейской литературе 20 века – это Пеппи Длинный Чулок. Все встают. Вот это, мне кажется, гениальный автопортрет. И она сама, Астрид была такая, Линдгрен. И само вот это явление великолепное – Пеппи, гениальная девочка Пеппи. Это, вот это я люблю. Она мне нравится чрезвычайно. Что говорит о мире появления в нем такого персонажа, как Мадонна? Есть ли у нее эквивалент в прошлом? В прошлом его не могло быть. Но мне не нравится, как бы в Мадонне попсовость глубокая этой фигуры. Понимаете? Ну и псевдоним ее мне не нравится, что там говорить. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Здравствуйте, Макс. Обожаю ваши лекции и эфиры. Бесит ваша религиозность. Пригласите атеиста на НГ на Новый год. Пусть он вас раскатает в ничто. Макс, меня невозможно раскатать в ничто, потому что это только из ничего не выйдет ничего, как мы знаем у Шекспира. А меня можно раскатать, конечно, в блин, вопреки у уверениям Перельмана, но такой, это, такой будет топографический парадокс, топологический, я бы сказал. Но все равно Новый год, ведь его как встреча, так и проведешь. Это не время раскатывания в блин, это время дружеских посиделок. А что мы можем поговорить о Боге под Новый год? Я думаю, Богу приятно, когда о нем говорят неглупые люди. Как говорил Ренан, хула мыслитель угоднее Богу, чем молитва пошляка, но вот не мыслитель. Тут, ну так, мне кажется, в чем проблема, Макс? Понимаете, если вас бесит чужая религиозность, обратите внимание на корень слова «бесит». Понимаете, бесов всегда крючат от ладана. Вот если вас что-то бесит, это значит, что что-то в вас не так. Вы попробуйте себя отчитать с помощью литературы. Или в церковь сходите, или поговорите с хорошим попом, и вас перестанет бесить или раздражать. Вы будете ощущать кроткое несогласие, да, или тихую печаль, потому что беситься не креативное, не продуктивное состояние, а вот кроткая печаль – это то, что надо. Ваше мнение о повести о мышах и людях. Знаете, я не люблю эту вещь. Я вообще очень люблю и квартал Тортильи Флет, и заблудившийся автобус, и даже вот Winter Wow Discontent, ну, почему я это говорю по-английски, потому что я впервые это прочел по-английски. Стэнби классный писатель, но о мышах и людях, понимаете, я не люблю читать про патологию, а там вообще все сплошь патология. Это такая жестокая вещь, но она какая-то... Но она хорошая, я понимаю, но вот она как-то выворачивает мне кишки. Не люблю, она меня не утешает. На вопрос о сути чтения не могу ответить, потому что, видите, я не понимаю, зачем человек читает. Никита, не понимаю. Если бы я это знал, мне было бы невыносимо, да, как, помните, умирают мокрецы от того, что у них отнимают книги. Но я не могу вот это понять, зачем мне это надо. Если у вас рецензии на Библию, поделитесь ими. Планируете ли вы литературический анализ Библии? И будет ли от вас статья или книга на эту тему? Конечно, будет. Но вот я поэтому-то, блин, вот зачем я это рассказал? Вот. Язык мой, враг мой. Я как раз на Рильске-то вот в этой лекции «Абсолютный бестселлер» и собираюсь проводить филологический анализ Библии, рассказывать, почему рецепты этой книги оказываются универсальны в литературе. Что такое жанр высокой пародии? Почему в Библии есть элементы плутовского романа? Что такое трикстер, там, Уллиншпигель и так далее? Ну, просто потому что мне кажется, что дальше Норильск уж не пошлёт. Вот мне хочется там это рассказать. И я очень надеюсь, что эта лекция не получит никакого распространения до тех пор, пока я не напишу книгу. Дело в том, что Библия предметом филологического анализа до 18 века вообще не была, потому что, я говорю, она слишком сакральна. Только... У Лессинга, по-моему, у Гегеля появляются некоторые мысли о христологической природе Сократа и так далее. Это надо все искать, смотреть цитаты. То есть библейский миф не подвергается структуралистскому анализу до самого последнего времени. Но то, что по рецептам Библии написаны все абсолютные бестселлеры за последние два тысячелетия, это Шекспир, Гамлет, самая ставящаяся пьеса, это Дон Кихот, которого назвал библейским персонажем еще Мигель де Унамуно, это Уллиншпигель, это Бендер, это все христология, и у Марка Липовецкого от Рихстера замечательная статья, это Хулио Хуренита, понимаете, вот об этом я собираюсь говорить. Почему Библия абсолютный бестселлер? Какие нити читательского восприятия она задевает, и почему библейская история в разных изложениях становится главной, так сказать, главным сюжетом. История о самоубийстве Бога, как называет ее Борхес, причем всегда в этой истории наличествуют определенные компоненты. Проблемы с отцом, который появляется как призрак, либо его вообще нету, ну, как у Гарри Поттера, например, да? Отсутствие женщины рядом с героем или сугубо сложные платонические отношения отношения с женщиной. Жанр высокой пародии с отсылками к источнику. Чудеса, которые творит герой. И непременно смерть и воскрешение. Ну, вспомните Эйлен Шпигель, вспомните вовсе уж травестийную версию у Бендера, ну и так далее. Да, ну, конечно, там и афористичность притч героя, его склонность к каламбурам, и, разумеется, и наличие предателя в этой стихии, которая его окружает. Ну, это все достаточно сложная тема. Вот об этих, так сказать, ну, об этих инвариантных, совершенно повторяющихся мотивах я и собираюсь говорить. А насколько это получится, не знаю. Если хотите, мы эту лекцию потом повторим, может быть, в Москве. Но я настолько человек в этом смысле осторожный и пугливый. Мне кажется, что лучше сначала опробовать. Вот ждем литературоведческий анализ. Хорошо, хорошо. Вот так вякнешь и начинаешь уже как-то. Попробуйте инициировать качественную видеотрансляцию новогоднего эфира. Да тут в студии набьется по предварительным подсчетам 30 человек. Какая может быть качественная видеотрансляция? Одна воронежская компания, которая сюда едет с гитарами, сюрпризами и бенгальскими огнями, видимо, займет. Плюс из ГИТИСа сынок приведет каких-то друзей, которые будут тут тоже вас тешить актерскими капустниками. Какая тут видеотрансляция, тут быть бы живу. Значит, ну, я попробую, конечно, да. Вы говорили, что роман Флобера «Воспитание чувств» о метаниях народных масс во время революции. Там есть такая сцена, да. Что хотел сказать Флобер о народе революции? Да у Флобера о народе было самое скептическое мнение, понимаете, он любит героев, а не массы. А к прогрессу какое у него было отношение? Простите, Бевара Пикуша, все вам станет понятно. Пишу дипломную по стихам из «Доктора» и по 12. Прочел поэтику Пастернака Жалковского. Не верится, что один человек смог такое написать. Ну, а что? Это просто как раз очень, очень четкая, очень, я бы сказал, изящная работа. Перечитал с удовольствием ваш разбор рождественского языка. Спасибо за упоминание в таком ряду. Подскажите еще литературу на эту тему. Ну, поэтика Пастернака, это надо смотреть книгу Лидии Гинзбург о лирике, конечно, но там в основном Мандельштам, но и у Пастернака там есть замечательные наблюдения. Книгу Альфонсова о лирике Пастернака, наверное, да. А книгу Баевского, там есть Вадим Баевский, очень ценные наблюдения. Ну и, разумеется, все, что написал Флейшман, потому что Флейшман, Лазарь, это гениальный такой интерпретатор контекстов. Он замечательно смотрит, из чего, из какого ссора, из каких газетных полемик и чужих текстов растет Пастернак, интертекстов растет пастернаковская поэтика. Вот это надо читать. И потом, понимаете, гениальным автокомментарием являются письма Пастернака. Вот последние виртуальные, цифровые, последние 3 тома полного собрания, их не было денег тогда издать на бумаге, издали в виде диска. Это гениальные письма. Письма Пастернака – лучшие письма в русской литературе 20 века. Только с письмами Али и Фрон могу я их сравнить. Меня раздражает ситуация, когда я говорю, что не люблю мастера, мне тут же снисходительно и буквально жалостью отвечают, что я просто не понял книгу. Как отвечать? А вы не отвечаете. Зачем вести полемики? Я совершенно не понимаю, какой смысл спорить. Вот мне тут говорят, а как стоит спорить с людьми, которые там Крым наш? А как спорить с людьми, которые говорят, что Навальный – это кремлевский проект? Да никак не спорить, понимаете? И идет травля, например, какая-то. Не участвуйте в этой травле. И, кстати говоря, если вы считаете, что Навальный – кремлевский проект – вы спросите себя, вы хотели бы пожить такой жизнью, какой живет Навальный? При постоянных судах, угрозах, клевете публичной, при посаженном брате, при допрашиваемых родителях, при полоскании его имени все везде. Вы хотите жить такой жизнью? Я бы не хотел, боже упаси. Ничего себе кремлевский агент. Я не знаю, какими деньгами можно было бы оплатить такую трату здоровья. Я Навального уважаю, мне он симпатичный, интересен. И когда кто-то злословит и злопыхательствует о нем, ну, вот эти люди больше похожи на кремлевских агентов, чем Навальный. Хотя гарантировать не могу. Можно ли сказать, что Вита Ностра Диченок – это аллюзия на слова из Евангелия от Иоанна «слово стало плотью», в то время как Сашка – плоть стала словом? Безусловно, так. По-моему, совершенно очевидно это. То, что евангельский подтекст здесь есть, как и у Диченок вообще, это у Михаила Назаренко есть целая глава о мифологических подтекстах в эмреализме, в так называемом реализме, магическом реализме Диченок. Это, конечно, не фантастика, это особый реализм. Ближе всех к ним, наверное, Галина поздняя. Для меня молчание Диченок и их работа над сценариями, а не над прозой, это одна из самых сильных травм украинской революции и нынешней реальности. Знаете, есть люди, которые действительно не во всякой реальности могут работать. Я думаю, что в реальности нынешней Украины Диченкам нечего было бы делать. Это хрупкая, тонкая литература, и мне очень жаль, что они сейчас не пишут. Я очень жду того, что они напишут. Но, конечно, евангельский подтекст Вита Ностра, он очевиден в двух вещах. Во-первых, то, что человек становится словом, это и есть высшее, ну, духом. Да, это высшая стадия духовного развития. И, конечно, не бойся. Вот это главная мораль. Если не бояться, все получится. Как вы выбираете вопросы? По интересности? В общем, да. Буду откровенен, в основном так. А иногда просто на кого Бог пошлет, на что взгляд упадет. Как вы относитесь к искусству ради искусства? Как ко всякому эстетизму, с уважением. А искусство ради чего, скажите, пожалуйста? Что вообще есть на свете ценного, кроме искусства? Что остается от жизни, кроме искусства? Вы скажете, милосердие. Но ведь и милосердие – это скорее эстетическая категория. Я помню, как мне Астафьев гордо говорил, на войне все делятся на две категории. Реалисты боятся танка, эстеты – самолета. Я эстет. Вот мне всегда так гордо хочется повторить за ним «я эстет». Перевел сам Набоков. Нет, «Бледный огонь» в переводе Набокова не существует, к сожалению. Есть перевод прозаический «Вера» Набоковой, не очень удачный, по-моему, а есть перевод Александра Шаремова, который мне представляется оптимальным. А вопрос о женской христологической фигуре. Отвечаю, нет таких пока примеров. Не знаю почему, но нет. Прочитал «Банду справедливости» Юрия Вяземского. Осталось впечатление, что в ситуации борьбы с хамством нет выхода. Чтобы отвечать с повышением, банде приходится переступать юридический закон, что ведет к ее распаду. В финале альтер-эго автора отдает трешку шпане в переходе. Правильно ли он поступает? Да нет, он сломлен, он смирился. Понимаете, очень многие, тогда не только Вяземский, но вот и Житинский, в частности, видели больше опасностей в сопротивлении, чем в непротивлении. А с другой стороны, скажем, Александр Кабаков тогда в «Подходе Крестоповича» очень убедительный, тоже подпольная была проза, это не напечатано тогда было, но те же самые 80-е годы, их начало, тоже доказало, что терпеть гораздо более растлительно для души, чем сопротивляться. Вот у Вяземского, отчасти у Житинского в «Потерянном доме», там помните, где герой переступает через горы дерьма, вот этот создатель тайной народовольческой организации, опасность борьбы. Да, наверное, Вяземский прав. Так начнешь бороться, доборешься до самоуничтожения, как Робеспьер. А есть и хуже. Будешь терпеть всю жизнь, так заживо сгниешь. Наверное, вопрос именно в том, чтобы остановиться и в том, чтобы эту борьбу все-таки распространять и на себя тоже. Но, простите меня, мы все время говорим, да, о бесовщине русской революции, о бесовщине русской реакции, что лучше. Вот Достоевский увидел бесовщину русской революции, честь ему и хвала. От святости этой революции, как у Тургенева в «Пороге», он не увидел. Оказался близорук, он разоблачил коммунизм, а фашизм фактически описал вполне уважительно. И можно сказать, в какой-то степени, во всяком случае, в записке «Подполье», стал его поэтом, поэтом иррациональности, которая в перспективе, в пределе ведет именно к фашизму. Так что я бы воздержался от того, чтобы «Банду справедливых» поднимать на щит. Это очень хорошая повесть. Она ставит очень серьезные проблемы. Но шут, мне кажется, так сказать, более идеологически сбалансирован. хорошая ссылка на, значит, юмористический рассказ Аллы Боссард. 2 февраля у нас будет Боссард в гостях. Навальный выпустил видеообращение. Как думаете, какие у него шансы? Подробно отвечаю на этот вопрос в программе «Все было». Завтра выйдет выпуск. Понимаете, какая штука? Навальный, он не себе предоставляет шанс. Он нам с вами предоставляет шанс. Это наш шанс. Вот как мы им воспользуемся, так и будет. И у него, может быть, и нет шансов стать президентом. Может, есть, не знаю. Но это вообще очень интересная такая ситуация. Давид против Голиафа. Он может победить случайно, а может дождаться самоуничтожения, саморазрушение империи Голиафа, его окружение. Это по-разному бывает. Ленин ведь не победил в революции 17-го года. Он первым прибежал на руины государственности, а все произошло до него. Но интересно другое. Интересно, что какого бы ни был шанс Навального, это не наше с вами дело. Это Господь будет решать. Или история. А наш с вами шанс – это сделать наш личный человеческий выбор. Вот так это и надо рассматривать. А о результатах думать не надо. Думать надо о целях, а не о результатах. В жизни человека случаются ситуации, когда он поступает неправильно, обманул, обидел, подставил, предал. А потом жизнь складывается так, что изменить ситуацию нельзя. А в чем вопрос? Возникает ли у вас чувство вины, и как вы размышляете в подобных ситуациях? Знаете, вот у меня 26-го, я надеюсь, декабря, выйдет большое интервью с Ургантом Иваном. Я его считаю человеком очень глубоким и довольно умным. Хотя кто я такой, чтобы оценивать чужой ум? И вот я его там спрашиваю. Мне кажется, я претерпелся и вроде бы стал конформистом. Он говорит, пока вы беспокоитесь, все в порядке. Мне кажется, пока вы испытываете чувство вины, это такая вещь самодостаточная, важная, хорошая вещь. Бороться с ним не надо. Мне кажется, это показатель того, что вы еще живы. Пожалуйста, Шергин. Хорошо, посмотрим, как будет. Пожалуйста, Блок. Давайте Блок. Пожалуйста, Эдгар По. Не настолько все-таки я его знаю. Как, по-вашему, несут ли православные активисты реальную угрозу? Несут, но не обществу, а себе. Поговорим через 3 минуты. Значит, правда ли, что исполняется 40 лет кафедре литературной критики на журфаке? Как это будет отмечаться? Да, и слава богу, вот спасибо Николаю Алексеевичу Богомолову, ее руководителю, моему абсолютному идеалу ученого с Жалковским наряду. Действительно, будет 40-летие кафедры, и меня на него позвали. Спасибо, что вы, Коля, вспомнили об 40-летии, об этом событии. Видимо, вы выпускник этой кафедры, которую я застал при Бочарове, Царство Небесное, на которую я защищался, где в разное время работали и Новиков, и Эдельштейн, и Воздвиженский, и, ну, масса прекрасных людей, и лучшие критики, и Екатерина Орлова, и Елизавета Пульхритудова. Это был такой, понимаете, рассадник вольномыслия в тогдашней Москве. И я помню, что 3 года подряд слушал я семинар Богомолова, и такого глубокого, такого живого погружения в чудеса Серебряного века я никогда не испытывал. Я страшно благодарен этой кафедре и с удовольствием отмечаю ее юбилей. Можно ли лекцию Луговскому? Максим. Вот это хороший поэт Максим Глазун, у него вышла книжка, и я хотел бы, конечно, сделать ему вечер творческий в лектории, но не знаю, как с этим получится. Ну, в общем, если вам как-то мимо вас пробежит книжка Глазуна, то я вам ее рекомендую. А он просит лекцию Луговскому. Я бы с удовольствием, Макс, но надо готовиться. Потому что Луговской – это надо как минимум перечесть середину века. Наверное, я могу его назвать в числе любимых поэтов. Наверное, сделаем. А пока победил с большим отрывом Блок. Но не весь, конечно, Блок, а победили 12. Трудно об этом говорить. И у меня уже была о Блоке лекция недавно. И даже в Одине, в Одине мы довольно много о нем говорили. Ну, давайте попробуем. Раз уж мы заговорили о христологии, и раз эта тема является одной из самых востребованных. Давайте вот что. Значит, в свое время Святополк Мирский писал, что если бы перед ним оказался выбор, оставить ли от русской литературы только поэму «12» или все остальное, он бы глубоко задумался. Я должен заметить, что поэма Блока «12» действительно не просто самое значимое произведение в русской поэзии XX века, но в известном смысле итоговый текст русской литературы. Потому что то, что началось потом, уже русской литературы не было. Значит, блоковская христология довольно интересна и сложна. Его наброски пьесы о Христе, в которых Христос не мужчина и не женщина, подробно интерпретированы Александром Эткиндом в чрезвычайно значимой для меня, во всяком случае, книге «Хлыст». И там рассматривается прямая для Блока связь революции, в особенности на материале статьи о Кателине, а на материале «Проблемы пола». Для Блока революция – это избавление от бремени всех имманентностей абсолютно. Пола, нации, времени, места рождения. Для Блока революция – это такой масштабный разрыв рутины, ну, как у Маяковского в «Проэта», потому что, собственно, Маяковский всю жизнь отвечает Блоку, всю жизнь пытается его перекричать. 150 миллионов – это ответ именно на 12, это заметил еще Луначарский при первом чтении поэм. Вот у него 12, а у меня 150 миллионов. Гораздо больше, гораздо громче и, прости господи, гораздо хуже. Это, конечно, попытка ответить на всю блоковскую любовную лирику. И вот «ненавижу это все», это блоковское «гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня стана». Ненависть к быту у Маяковского глубоко блоковская, конечно. И все попытки Маяковского выстроить свою утопию – это реализация чернового письма Блока, которую он читал, конечно, хотя Блок его не отправил. «Не так, товарищ, не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи, но надо ждать, пока явится новое, равно не похожее на строительство и разрушение». Вот христианство равно не похоже на строительство и разрушение, потому что это синтез, пересоздание, магия, да, чудо, а не примитивная, как называл это Блок, марксистская вонь. «12» – это поэма конца истории, разумеется. Это еще одна версия евангельских событий, потому что для Блока Христос – это именно не мир, но меч. Это именно несут испуганной России весть о сжигающем Христе. Христос должен прийти для того, чтобы мир уничтожить. Уничтожить страшный мир. Но первой жертвой этого уничтожения становится вечная женственность, ничего не поделаешь. Тут надо было бы, наверное, прочесть отдельную лекцию об образе проститутки у Блока, потому что в этом смысле он напрямую наследует Достоевскому, а как-то вот образ святой блудницы стал поэтизироваться в русской словесности, в поэзии, отчасти в прозе, ну, в «Преступлении и наказании», там, у, соответственно, в «Бездне» и так далее. Но в любом случае образ проститутки в русской литературе, ну и Каська здесь, конечно, прямое продолжение незнакомки, которая тем же делом занимается, судя по всем реалиям, а это как раз образ добровольной жертвы. Человек растоптал себя, переступил через себя. Проститутка в русской литературе – это женщина, которая отдала себя всем. Ну, как ломбарь у Волошина, это гибкое страстное тело растоптало ногами толпа мне. Вот корысти в поведении проститутки нет. Она как бы покупает своим грехом спасение мира. В этом есть такой христианский мотив. И проститутка в русской литературе всегда Магдалина. Так вот, поэма Блока, как ни ужасно это звучит, это поэма о том, как апостолы убили Магдалину. Потому что без окончательного раскрепощения, без убийства вот этой вечной женственности не может быть свободы. Это поэма о зверском лике свободы. Ведь в чем там история? «Эх, товарищи родные, эту девку я любил, ночи темные, хмельные с этой девкой проводил, но вечную эту женственность надо убить, чтобы освободиться. Без этого никакая свобода невозможна. Пока ты не убьешь в себе любовь, и в каком смысле, пока ты не убьешь в себе душу, ни о какой революции говорить нельзя. Вот и все. Христос приходит для того, чтобы убить самое дорогое. Как ни ужасно это звучит. Понимаете, вот у Блока есть необработанный набросок, который назывался «Русский бред», вот этот «Зачинайся, русский бред», и там есть ключевые слова. Есть одно, что в ней, ну, читай в России, есть одно, что в ней скончалось безвозвратно, но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, потому что там и тут в кучу сбившиеся тупо толстопузы и мещане злобно чтут дорогую память трупа. Там и тут, там и тут. Что происходит? Нельзя почтить павшую Россию, нельзя почтить убитую Россию, потому что кругом по ней рыдают пошляки и подонки, рыдают мещане, рыдает мессия, поэт, пошляк, длинные волосы, говорит полголоса, предатели погибли России, погибла Россия, должно быть писатель, вития, врет как пророк, сказано о нем в «Черновиках». Вот это ненависть Блока к пошлякам всех мастей мешает ему почтить то единственное, единственно ценное, что в этой России было. Да, вечная женственность умирает, Россия умирает, умирает образ светоносной жены. Ведь понимаете, в чем великое новаторство Блока? Блок действительно впервые увидел родину не как мать, а как жену. И вот эта прекрасная жена, она гибнет в России, ничего не поделаешь. Она умерла безвозвратно, как и сама Россия. Но эта жертва необходимая, потому что без этого не придет новая свобода. Без этого Христос не поведет своих апостолов, новых 12. И для Блока, конечно, Магдалина – это жертвенная фигура. Не случайно миф о Христе и Магдалине, он воскресает в главном романе о русской революции. Он возникает в «Докторе Живаго», где Лара, конечно, образ России и образ Магдалины при этом. Не случайно там появляются стихи о Магдалине. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Но гибнет и Магдалина, потому что без гибели Лары, далеко в лагерях Севера, как там украдкой сказано, полунамеком бить, без гибели Лары, конечно, эта история не могла бы завершиться. Юра принимает свою христианскую судьбу, и Лара принимает ее, потому что Магдалина без Христа существовать не может. Вот как раз гибель Магдалины в поэме Блока – это и есть жертва России, благодаря которой мир придет к какой-то новой свободе. Не надо мне говорить, что Блок потом сам разочаровался в 12. Ну, разочаровался, понимаете? А мы не знаем, как относился Иоанн Богослов к Откровению после того, как его написал. Очень много мы знаем истории о том, как поэт пережил Откровение, а потом его проклял и от него отрекся. Мне кажется, что отречение от своего труда и разочарование в революции – это вещь естественная. Вот мне тут пишет, кстати, я сразу же читаю эти письма по ходу, пишет мне Игнат Коробейников. «Вы неоднократно высказывали в меру одобрительное мнение о Майдане и даже назвали те события святыми. Уважаю ваше мнение, но вдвойне грустно, что вы так думаете. Я живу на Украине, наблюдаю всю мерзость и лживость последствий Майдана». Так последствия Майдана всегда лживы, революции всегда отвратительны. Есть момент высокого вдохновения, который нация испытывает, пытаясь изменить свою судьбу. Выходя на площадь, участвуя в войне, спасая себя, как ей кажется. Ради этого момента все и делается. Но потом всегда наступает ужасное похмелье. Это вечный закон. Но это же не значит, что нужно вообще отказаться от таких исторических прорывов. Потому что тогда вы проживете на свете, как черви слепые живут. революция по блоку – это торжество довольно мрачных тенденций. И больше нет городового гуля ребят без вина. Но ради наслаждения видеть, как гибнет страшный мир, действительно страшный, как ему написано у блока, ради этого краха ужаса можно пережить, наверное, и гибель того единственного, что в этом мире было приличным. Потому что, понимаете, даже любимым, первым гибнет лучше. Во всякой революции первым гибнет то, ради чего она делалась. Но это не значит, что революция – это однозначное зло. Тут, на мой взгляд, случилась гораздо более ужасная вещь с блоком. Понимаете, ведь после 12-ти он написал «Скифов». Произведение, на мой взгляд, очень слабое. Вот, кстати, один из пунктов наших эстетических разногласий с матерью. Все спрашивают, там, вы говорите о спорах, о чем вы с ней спорите? Вот, например, я считаю, что «Скифы» очень плохие стихи, а мать считает, что это гениальные стихи. Ну, бывают, во-первых, плохие стихи гениальными, ничего тут не сделаешь. Они по звуку замечательные, но я согласен с Евтушенко, который устами одного из героев говорит, «Скифы» вообще не русские стихи. Не русские в том смысле, что это такой Барбье, понимаете? И Барбье по форме и азиатчина по сути. Что мне там не нравится? Ведь Блок написал на поле Куликовым. «В ночь, когда Мамай залег с ордою степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Слышал я твой голос сердцем вещи в кликах лебедей». Вот Россия. А после 12-ти он пишет поэму, в котором эта самая азиатчина, этот самый Мамай торжествует. Это полное предательство себя времен Поля Куликова, потому что, кстати говоря, уж будем откровенны, именно этот ужас в России и восторжествовал в том самом 18-м году, потому что, как бы мы ни относились, на самом деле, к русской революции, она полностью переродилась, она... которая начиналась под знаменами христианскими, она привела к торжеству самой пещерной, самой антихристовой азиатчины. И когда Блок говорит о панмонголизме, то имя дико, но мне ласкает слух, оно цитирует он Владимира Соловьева, конечно, этот панмонголизм, это абсолютно антихристианское явление. Это торжество азиатской Руси. И главное, что в скифах после 12-ти, после гениальной этой вьюги, в скифах такой какой-то скучный абсурд. Ломать коням тяжелые кресты, зачем их ломать? Далеко ли такой конь ускачет? И устремлять рабынь строптивых. Вот уж действительно занятие для настоящего мужчины. Стальных машин, где дышит интеграл. Пошляйте на как-то. Россия, сфинкс. Сфинксом, это тоже привет такой классике русской, сфинксом, как вы помните, княгиню Р называл Павел Петрович. Я всегда детям задаю вопрос, а почему, собственно, она Р? Здесь анаграммирована Россия, конечно, это совершенно очевидно. Но утверждать, что княгиня Р – это и есть оптимальный образ страны, вот эта полусумасшедшая женщина, которая не знает, чего она хочет, безумная красавица, которая перечеркивает сфинкса на кольце – это один из самых отталкивающих образов страны и самых страшных. И, конечно, та скифская Россия, Россия-сфинкс, Россия-скиф, которую Блок начал под конец обожествлять, но потом, я надеюсь, он и в этом разочаровался, это очень плохой ответ на революцию. Это предательство собственной светоносной России, которую он видел в «Поле Куликова». Ведь, собственно говоря, «Поле Куликова», написанное в апогее реакции в 1908 году, это и есть ответ о настоящей сущности России. Это же не о борьбе с татарами. Это о борьбе с татарщиной. О борьбе с внутренней русской татарщиной. И состояние России 1908 года у Блока отражено с предельной точностью. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем и падают светлые мысли, сожженные темным огнем. Ведь это состояние реакции после кратковременного взрыва счастья в 1995 году опять с вековою тоскою, не могу эти стихи читать тоже без восторга, опять с вековою тоскою пригнулись к земле ковыли, опять за туманной рекою ты кличешь меня издали, умчались, пропали без вести степных кобылиц табуны, развязаны дикие страсти под игом ущербной луны, и я с вековою тоскою, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Это состояние человека 8-го года. Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны. И в результате, после того, как он в 8-м году провозгласил временную победу вот этих темных татарских сил, 10 лет спустя он приходит к их оправданию, к оправданию степных кочевников, к оправданию самого дикого, что есть в народе. Скифство победило, и не случайно именно скифами называли себя евразийцы, устряловцы, сминовеховцы, все, кто приветствовал освобождение империи, раскрепощение, возвращение этой империи. Ну, устрялов жизнью заплатило свое заблуждение, ну, как, собственно, и Блок. Просто Блок умер от ревмокардита, а устрялов был расстрелян, но потому что не успел умереть сам. Но причина-то одна, и депрессия Блока многомесячная имела те же корни. Так что я думаю, что он был сам раздавлен собственным поражением и собственным капитулянством. Но даже если после 12 были написаны скифы, это не отменяет восторга 12 и хмеля 12 и вот этой снежной бури, реферирующей, конечно, отсылающей к снежной маске. Дело в том, что ведь снежная маска, это такие пра-12, поэма о роковой любви, о снежном кресте, о силе стихии. Отдался стихии, пишет он в 18-м году не менее слепо, чем в 7-м и в 14-м. 7-й и 14-й, это, помните, Волохова и Дельмас, то есть циклы «Снежная маска» и «Кармен». Мне кажется, что 12 – это великий памятник революционной стихии, которая оправдана, в общем, не только этим памятником, которая оправдана сама по себе. Ведь это не просто стихия разрушения, да? Это стихия возмездия. Не случайно возмездие – главный недописанный блоковский текст, его по Лакшину попытка написать своего Онегина. Именно вся русская литература 20 века, как вот она в 19-м пыталась написать «Мертвые души», так вся русская литература 20 века пыталась дописать возмездие. Блок в Спекторском, Ахматова в поэме «Без героя». Все отсылаются к этой поэме. А дело в том, что возмездие – это ведь парадокс. Да, гибнет, конечно, и поэт. Да, гибнет и возлюбленные поэты. Все гибнет. Гибнет родной мир Шахматова. Но когда смотришь на эту гибель, в душе играет не только жалость, не только слезное сострадание, но и некоторый возвышенный восторг, потому что на наших глазах гибнет действительно чудовищный мир. И нет никакой надежды, что на смену ему придет что-то лучшее, но есть надежда, что сама эта гибель разбудит в нас какие-то молчавшие струны. То, что я говорю, это не апология революции, не попытка оправдать Блока, это попытка понять пафос 12. Тем более сейчас, зимой, в снегу, вот среди этой огненной метели, как назвал бы ее Блок, всегда очень блик соблазн вспоминать 12, к тому же Рождество скоро. Надо понимать, что христианство, оно не плюшевое. Христианство, оно вот такое. А мы с вами услышимся через неделю. Пока.